Ты там что, спишь что ли? Я толкнул Костю, который шел с опущенной головой уже минут 10. Нет, я не сплю, нормально все, сказал он сонным и едва различимым в шуме ветра голосом. Не спи, Костя, только не спи, иначе не дойдем. Давай остановимся, всего лишь на минутку, сказал тот, вышагивая в сугробе по колено. Нет, Костя, нельзя останавливаться. Остановимся и пропадем оба. Посиделки в гостях закончились как нельзя лучше. Мы весело провели время, пообщались на разные темы и от души посмеялись и поели. Но буквально за час до нашего ухода за окном поднялась метель. Хорошая, надо сказать, метель. Из окна дома даже калитки и той было не видать. Я еще стоял у окна с кружкой теплого чая и слушал, как метель затянула свою протяжную морозную песню, под которую замерзало насмерть много людей. Нам предлагали остаться. Сказали, что же мы не люди, на мороз вас не погоним, прямо тут на полу вам и постелим, только оставайтесь. Что я, дурак, не согласился, понятия не имею. Ведь знал, что пойду через поле, знал, что скоро будет темно и все равно отказался. И мало того, что отказался сам, так и Костю, с которым пришел, подговорил. Мол, давай не будем создавать людям неудобства, а уж как-нибудь до дома сами дойдем. Хотя он говорил, что надо бы не погоду переждать, а уж после идти. А я все пошли да пошли. Вообще, меня тоже понять можно. Костяну-то хорошо, у него есть на кого скотину оставить. А мне? Мне на кого? И тут хочешь не хочешь, а пойдешь, даже в метель и даже в такую сильную. Но пугало меня не метель, а место, через которое нам предстояло идти, а именно сонное поле. Об этом месте нет никаких жутких историй. Никто отродясь там не видел привидений и никакой прочей мистики. Самое обычное поле, и не более того. Но как-то так сложилось, что именно зимой и именно на нем каждый год кто-нибудь дозамерзал. Конечно, можно было идти и по дороге, но времени бы это заняло в разы больше, а по полю куда быстрее. Пересек его и все, считай, что дома. А в метель, да уж в такую злую, каждый метр дается с большим трудом. «Костя, не спи», — сказал я, тормоша своего друга за руку. «Я не сплю, все в порядке», — ответил тот уже совсем тихим голосом. «Главное, не спи», — подумал я про себя, прекрасно понимая, что вся ответственность за него теперь лежит на мне. А метель не думала униматься, а оказалось даже наоборот, прибавила силы. И ладно бы у нас проблемой была бы только метель, так наступает ночь и скоро станет совсем плохо. Как только стемнеет, и без того плохая видимость упадет до нуля. И если я сейчас хотя бы представляю, куда нам примерно нужно идти, то с наступлением темноты все изменится не в нашу пользу. Может развернуться да пойти обратно? Промелькнула мысль у меня в голове. Если ты вернешься обратно, то ничего страшного не произойдет. Давай, Артем, развернись. Со скотиной за несколько часов ничего страшного не произойдет. А вот вы вполне себе можете не дойти. Я оглянулся назад. Нет, нужно идти вперед. Осталось пройти всего ничего, и мы дома. Наступила ночь, и стало, как мне показалось, значительно холоднее. А метель все продолжала напевать свою замогильную песню. Песню, под которую она заставляла останавливаться путников. Песню, под которую она заметала тела замерзших людей. Костя стал совсем плох. Я едва не тащил его за рукав, лишь бы он не останавливался ни на секунду. Я делал все для того, чтобы он шел. Если я был одет куда теплее и мог вести нас двоих, то вот мой напарник был одет значительно легче меня, о чем он уже неоднократно пожалел. Сначала он жаловался на то, что у него зуб на зуб не попадает, а потом спустя продолжительное время взял и вообще расстегнул куртку со словами «Что-то мне совсем жарко». Когда я это увидел, то вздрогнул. Именно этого я и боялся. И теперь, сбившись с пути в этом проклятом поле, в метели ночью я не знал даже в какую сторону нам нужно идти. Куда ни погляди, все белым-бело. Я тоже начинаю потихоньку замерзать, и что делать, понятия не имею. И держу за руку своего друга. Стоит мне только отпустить его, стоит просто отвернуться, и он через какое-то время остановится, опустится на снег и больше никогда не поднимется. Надо было развернуться тогда, когда не поздно было, думал я про себя, старательно вышагивая по снегу. А теперь что получилось? А получилось то, что я теперь отвечаю за другого человека. И что самое страшное, я совершенно никак не могу ему помочь. Костя шел с опущенной головой и вздрагивал только тогда, когда я его трес. Пару раз он падал, и я чуть ли не с криками его будил и заставлял подняться. Это из-за меня, он переживает все это. Осознание этой мысли приводило меня в ярость. Пока мы шли, я мысленно возненавидел все на свете, пытаясь переложить ответственность на что угодно, но только не на себя. «Но ведь это просто поле», — думал я, — «и просто метель. Что никогда такого не бывало, чтобы кто-то его пересекал?» «Да бывало и не раз, и все было в порядке. Да кому расскажи, так засмеют, скажут, вот вдвоем поле перейти не могут». Но потом приходило осознание другой вещи. Ведь это сонное поле, и не просто так оно получило свое название. На нем зимой люди спать ложатся, а ты сам пошел, да еще другого человека за собой потащил. Это ты, Артем, принял это решение. Это ты, Артем, виноват в том, что происходит. И не надо валить все на Костяна, что он такой хилый и оделся не пойми как. В том, то, что он страдает, виноват ты, и только ты. И если он упадет, то ты его поднимешь и попрешь на своем горбу. Попрешь, и никуда ты не денешься. А когда донесешь до дома, то будешь возле него сидеть всю ночь, трясясь от одной мысли, что он может не проснуться. А ведь он может и не проснуться, подумал я про себя, глядя на совсем уже плохого Костю, который едва перебирал ногами. А самое страшное, что и мне спать охота. И я уже скоро сам расстегну куртку и прилягу на мягкий пушистый снег, который обещал вечный крепкий сон. Метель стремительно сходила на нет, и, казалось бы, радоваться надо, потому что вон буквально 300 метров лесопосадка, пройди еще 400, и ты дома. И даже тучи расступились, уступая место месяцу, который пока еще едва был различим. Но ситуация была хуже некуда. Костя буквально час назад перестал разговаривать, а вот сейчас, когда мы почти пришли, взял и просто свалился в сугроб, и подниматься не спешил. Я, сонный как муха, едва соображающий от усталости и холода, и не чувствующий собственное тело, пытался его поднять, а по итогу свалился рядом с ним. Я лежал в снегу. Накатившая тишина успокаивала. Говорила, что можно прилечь и отдохнуть. Буквально на одну минутку. Ведь за одну минуту ничего страшного не произойдет, верно? Я непослушными пальцами расстегнул куртку. А то и мне стало что-то жарко. Даже снег, на котором я лежал, казался мне пушистым и теплым. Сейчас буквально минутку передохну и тут же встану и пойду, ведь до дома осталось всего ничего. Лежа на снегу я осознал, насколько сильно я устал, насколько сильно у меня гудят ноги и как же я хочу спать. Даже мысли и те еле ворочаются в моей голове. Хочется просто закрыть глаза, сгрести мягкий снег в кучу и просто заснуть. «Не спи, Артем», – крутилась мысль на границе сознания. «Ты не спишь. Ты умираешь. И ладно, если ты один. Ты, можно сказать, убиваешь своего друга, который завалился на бок, и уже неизвестно, дышит ли он вообще». Неимоверным усилием воли я заставил подняться свое одеревеневшее тело и кое-как встал на ноги. Сон морил так, как будто я не спал неделю. Рук и ног я уже не чувствовал, и умом я понимал, что нельзя мне ложиться и отдыхать, иначе смерть. «Костя», — едва слышным голосом сказал я, глядя на своего друга, который лежал на боку. «Вставай, Костя, уже почти дома». Но тот лежал и даже не шевелился. Мне стало страшно от той мысли, которая меня посетила. Это я его убил. Сон не то чтобы пропал, и я просто невероятным усилием воли заставил непослушное, замерзшее тело сделать то, что мне было нужно. А именно нагнуться, поднять Костю и хоть как-то дотащить его до деревни. Мне было очень тяжело, мне было чертовски плохо. Но я все-таки сумел дотащить Костю до деревни. Ну как дотащить? Вернее было сказать, что смог пересечь лесопосадку и выйти к заметенной дороге, на которой я встретил двух местных мужиков, которые, как только нас увидели, сразу все поняли. Последнее, что я помню, так это голос Степки, который сказал: «Зови, кого найдешь», после чего в снег свалился уже и я. Очнулся я у себя дома утром в одной из комнат. На кухне шел какой-то оживленный разговор и пахло едой. Я хотел было встать и пойти посмотреть, кто тут у меня хозяйничает, но не сумел, сил не было совершенно. «Люди», — сказал я, и на кухне стало тихо, а потом несколько голосов сказали: «Проснулся». В комнату ко мне вошли два человека и первое, что я услышал, было словно бальзам на раны. «Ну вы и дали», — сказал Степка. «Это просто чудо, что вы дошли». «Что с Костей?» — спросил я. «С ним все в полном порядке», — ответил тот. «Измотанный, заболел сильно, но живой. Когда в себя приходил, все спрашивал. Как ты там?» «Это хорошо», — сказал я. «Хорошо-то хорошо», — сказал Степка. «Но ты мне ответь, кто с вами третий шел?»
«Третий?»
«Ну да», — ответил тот. «Он вам еще идти помогал. Просто Костя говорил, что к вам по дороге кто-то третий присоединился. Да вот только на дороге вас двоих нашли. Кто с вами еще был?»
«Никого не было», — ответил я.
«Ну, наверное, жар. Вот и мерещится», — сказал Степка. «Ну ты отдыхай пока. Мы за хозяйством твоим присмотрим. Поможем, чем сможем. Одним словом, поправляйся». Двое вышли из комнаты, оставив меня в недоумении. Так кто же был тот третий, которого видел Костя и который помогал нам идти через сонное поле? Thank you.